Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. В этом выпуске подводим итоги литературного сезона, вспоминаем лауреатов крупных литературных премий и, главное, выбираем лучшие книги на зимние каникулы.
Актуальное чтиво.
Ну что ж, друзья, пришло время подводить итоги уходящего года и вспоминать художественные романы, закрученные детективы, уютные семейные саги и увлекательный нон-фикшн, который давал нам вдохновение и энергию в 2023 году. Год подходит к концу, литературный сезон завершен, все крупные премии вручены, издательства подводят итоги, обозреватели составляют рейтинги, ну а я традиционно пригласила в студию «Радио Спутник» главного редактора рекомендательного сервиса «RedRate» Анастасию Ханину, чтобы вспомнить яркие книги уходящего года, а главное – собрать список под елку для себя и для других. Здравствуйте, Настя.
Добрый день.
Предлагаю сначала обсудить, чем запомнился этот год, и подвести итоги главным литературным премиям.
Хроника литературной жизни.
Премию «Ясная поляна» в главной номинации «Современная русская проза» в 2023-м получил роман Саши Николаенко «Муравьиный бог. Реквием». И не скрою, это был мой фаворит этого сезона в премии «Ясная поляна». И напомню, что нашу беседу о романе «Муравьиный бог. Реквием» можно послушать на сайте «Радио Спутник». В номинации «Иностранная литература» ту же премию получил македонский писатель Венка Андановский за роман «Пуп света» и его переводчица Ольга Панькина. Потому что приз в этой номинации вручается не только за самую значимую зарубежную книгу 21 века, но и за ее перевод. Об этом романе в эфире «Дневника читателя» подробно рассказывал член жюри премии Владислав Отрошенко. Мы обсуждали все романы, которые вышли в финал в иностранной номинации. И я искренне рекомендую тем, кто интересуется переводной художественной литературой, использовать итоговые списки премии «Ясная поляна». Это отличный навигатор по современной прозе. Там хорошие эксперты, которые следят и за качеством текста, и за качеством перевода. Национальная литературная премия «Большая книга» в этом сезоне вручена Евгению Водолазкину за роман «Чагин», роман о времени и памяти. Второе место у прозаика Юрия Буйды за семейную сагу «Дар речи», а на третьем месте Алексей Сальников с книгой «Оккульт Трегер», которая, кстати, получила еще одну значимую премию в этом сезоне – премию «Новые горизонты». Специальный приз студенческого жюри «Большой книги. Выбор поколения» получила Оксана Васякина за книгу «Роза». Романы финалистов мы тоже не раз обсуждали в течение года, и у нас на сайте можно найти и разговор с Евгением Водолазкиным о романе «Чагин», и интервью с Алексеем Сальниковым по поводу «Оккульт Трегера», и беседу с экспертом «Большой книги», литературным критиком Валерией Пустовой обо всех финалистах премии. Если посмотреть на крупные мировые награды, увидим, что в этом сезоне очевиден уход в драматургию. Лауреатом Нобелевской премии 2023 года по литературе стал норвежский драматург Йон Фоссе. По формулировке Академии награда вручена за новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое. Но то, что пьеса в современной литературе – это новый черный, мы знали еще в прошлом году, когда премию «Ясная поляна» получил драматург Дмитрий Данилов за книгу «Саша, привет». Непонятно, кто тут в тренде, наверное, Нобелевская премия. Лауреатом Букеровской премии в уходящем году стал ирландский писатель Пол Линч. Награду ему вручили за роман «Антиутопию. Песнь пророка». В книге описывается Ирландия, где воцаряется тоталитарный режим. Ну, а я предлагаю поговорить все-таки о книгах, может быть, не таких серьезных, о книгах, которые помогут создать настроение, о книгах, которые приятно иметь на зимних каникулах, залечь с ними под пледик и провести время с хорошей книжкой. Какие истории посоветуем, Настя? Чем сердце успокоится?
Ой, чем сердце успокоится. Конечно, очень хочется реализовать этот план, который ты сейчас сказала. И, если честно, я готова приступать прямо завтра. Давай начнем с книги. Приквел к Новому году. Значит, к Новому году мы подготовим другие книги. А вот сейчас что? Чтобы срочно добыть и настроиться на нужную волну, мы, значит, будем читать детектив под названием «Пока есть просека, есть надежда». Но, согласитесь, нетривиальное название для детектива, и он во всем такой нетривиальный. Очень вам советую, не начинайте читать его утром буднего дня. День пойдет на смарку. Вам прямо с утра захочется бокала игристого и не работать. Поскольку мы все взрослые люди, к сожалению, не можем себе этого позволить, пожалуйста, отложите до выходного. Прямо вам хватит на весь день. Почему мы говорим, что это новогодняя книжка? Хотя действие происходит в Италии в конце августа и начале сентября. Абсолютно это ничего не значит. Наверное, столько же места, сколько детективная интрига в книге занимают разговоры об искусстве жить. о гедонизме, о том, как правильно слушать, слышать и распознавать вина. Вы узнаете очень много про итальянские вина, про разновидности винограда, про то, как на самом деле нужно пить просекко, чем он прекрасен. И для меня, например, как для человека, который всем напиткам предпочитает вино, ничего, что у нас такая...
Нет, да, вполне
алкогольная компания,
выпуск.
В общем. Да. Для меня, например, эта книга прям очень четко сформулировала ответ на вопрос, почему люди, которые, как мне кажется, любят читать, всем напиткам предпочитают вино. И там, значит, словами одного из героев в книге говорится, потому что вино — это такая же библиотека, но библиотека вкусов. И вино, так же, как и хорошая книга, уносит вас на крыльях воображения. Вот то, что вы себе представите, когда вы попадаете в эту библиотеку вкусов, у вас в голове своя история. И это на самом деле так. Коротко расскажу, в чем там детективная эта интрига. Умирает известный граф, человек, который является, наверное, одним из самых главных хранителей традиций региона просекко и производителей просекко. И вроде бы это самоубийство, но случайно зайдя в бар выпить бокальчик просекко, детектив Стуки, вот такое вот у него интересное имя, узнает про самоубийство этого графа и чувствует, дело нечисто. А вот чутью Стуки стоит доверять, потому что у него вот чутье и на вина, и на ложь примерно одинаковое. И он начинает раскапывать историю, и, конечно же, это оказывается не самоубийство. Понимаете, это очень смешной детектив, в котором все персонажи очень интересные. Например, я очень люблю там сумасшедшего парнишку, ну, как парнишку, взрослого мужчину, который ходит по кладбищам, оттирает ржавчину, говоря, что его миссия — бороться с ржавчиной жизни. Или, например, что все решения, понимаете, там абсолютно неспешное ведение дела. Они успешно его ведут, они все делают, но хороший ужин — хорошим ужином. Если можно не торопиться, можно не торопиться. И вот насколько изящная сама детективная интрига, настолько изящное и исполнение, распутывание этого дела. И постоянно разговоры о вине. И вот эта потрясающая атмосфера Италии. После этого можно, если вам не хватит, еще останется, в общем, запал, можно посмотреть экранизацию этого романа. Он называется «Венецианский детектив», поскольку виноград Просекко растет в регионе, находящемся рядом с Венецией. Но вы будете удивлены, потому что все-таки в книге персонаж детектива Стуки, на мой взгляд, выглядит совершенно иначе. Но это режиссерское видение. В общем, можно попробовать продлить себе таким образом удовольствие от книги. Новогоднее настроение, честно вам говорю, гарантированно.
Но не все же смотреть «Гарри Поттера» и перечитывать его же.
Конечно, или «Бриджит Джонс».
Надо находить другие новогодние книги. Поскольку мы с Настей большие фанаты детективов, я не могу не спросить еще о каком-нибудь детективе. Явно одного не хватит. Каникулы длинные.
Одного, конечно, не хватит. Я поделюсь последним, который прочитала, потому что он у меня до сих пор сидит в голове, и мне все время хочется про него говорить, со всеми обсуждать. Он называется «Странная Салли Даймонд», вышел недавно в издательстве «Инспирия», и он действительно странный. Странный в хорошем плане, потому что, когда я прочитала аннотацию, любезно подготовленную издательством, я вообще-то напряглась. Мне показалось, что меня, наверное, где-то пытаются обмануть, потому что где-то полторы страницы после аннотации шли переведенные обзоры от зарубежных СМИ, а также отзывы коллег по цеху. Я насчитала 15 восторженных отзывов других детективщиков, начиная от Пола Хокинс и заканчивая Энтони Горовицем. Они снимали шляпу и говорили, что вот так сделать... Мы искренне, в общем, восхищаемся. Мы не могли бы сделать так. Я так и подумала, ну, во-первых, как так, что они все не могли все-таки.
Ну, потому что Горовец, да. Например. Горовец, да. Не могу не поделиться снова.
Да, ну, слушайте, Пола Хокинс тоже при всей ее мейнстримности, в общем, в свое время очень сильно нашумела. Там Джон Марс говорит, Лайза Джуэлл, в общем, я читала их детективы, они хорошие, там хорошо сделана интрига. Я думаю, ну, наверное, это какой-то маркетинг. Ну, потому что так не бывает. И, честно говоря, я была очень рада ошибиться, потому что это действительно очень сложная книга. Наверное, вот после того, как я вам про нее расскажу, и вы ее прочтете, захочется со мной поспорить, и я с удовольствием про это поспорю. Потому что для меня эта книга — сочетание несочетаемого. С одной стороны, это до ужаса страшная, мрачная, отвратительная история. Вот это из разряда слабонервным не читать. То есть, если у вас все-таки крепкие нервы, читайте, пожалуйста. Если нет, подумайте, очень хорошо подумайте. Но, с другой стороны, эта история настолько душеспасительная, и как это несочетаемое абсолютно сочетается в одной книжке, вот это главная магия. Причем, на удивление, я потом поняла, магия, на самом деле, вообще еще в самом авторе. Это ирландский автор Лиз Ньюджент. Она, значит, знаменита в Ирландии тем, что она пишет сценарий к кассе красивым мыльным опером, который смотрит вся Ирландия, пишет очень милые детские книжки, и на этом, в общем, сделала имя. И вот написала три таких очень глубоких, мощных, тяжелых психологических триллера. Ну, то есть, вот где детская, милая детская книжка и мыльная опера, да, а где тяжелый психологический триллер. Ну, вот она, видимо, сочетает в себе это. Если коротко о сюжете, я не знаю, читали ли вы книгу «Элеонор Олифант в полном порядке»,
да.
Вот, и когда она выходила, и когда все ее читали, все пришли в восторг от героини, очень милой в своей наивности, то самое, что на медицинском языке называется социально неадаптированные люди. Это люди, которые искренне не понимают законов нашего общества.
И законов коммуникации.
И, в принципе, если не понимать, что им тяжело, читать про это и слушать про это очень смешно. Они постоянно попадают в просак, они искренне не понимают, что они сделали не так. И, как правило, эти люди носители очень глубокой человечности, потому что они никогда не врут, они всегда прямые. И эта прямота, она хорошая. Так вот, главная героиня этой книги, Салли Даймонд, ровно такая же, социально неадаптированная. И, конечно, по мнению окружающего мира, она странная. Ей 43 года, она живет с отцом, отец у нее известный психиатр, она никуда не выходит из дома, они ведут абсолютно затворнический образ жизни, она смотрит сериалы, играет на пианино, готовит еду, и ей нормально. Больше ей вообще ничего не нужно. И тут отец умирает от рака. И последний в своем разговоре с дочерью, наверное, там боль уже, все, он уходил, забывает, что дочь его все слова воспринимает буквально и решает пошутить. Говорит: «Дорогая, я вот умру не сегодня, а завтра. Ты на похороны не заморачивайся, сожги меня, в общем, вместе с бытовым мусором, там, где мы, в общем, сжигаем бытовой мусор». И умирает. Ну, Салли сказал папа, папа сказал слово «папа закон», и она пытается сделать это у себя на заднем дворе, и тут к ней приходит общество с вопросом: «А что вообще происходит?» Столкновение ее и общества, которому она 43 года избегала, становится неизбежным. Ну и, конечно, для нее некомфортно. А дальше вот как раз та самая, на мой взгляд, очень духоподъемная история про то, как насилие характера, а также насилие любви друзей, которых она все-таки зарабатывает, она находит в себе силы за 2 года стать совершенно другим человеком. Человеком, который учится заводить друзей, который учится принимать прикосновения. Она даже вечеринку организовала. Понимаете, если бы этим бы все закончилось, это была бы чудесная новогодняя история. Но на самом деле будет второй сюжет, основа этой книги. Он очень страшный. О том, почему отец Салли решил, что она 43 года не будет выходить из дома. Почему она такая социально неадаптированная. И это очень страшно. Ну, то есть здесь я просто не могу раскрыть ни одного сюжетного поворота, потому что это будет спойлер. Но это будет история, тянущаяся поколениями. История о том, что, к сожалению, даже если убийца погибает, дело его живо. О том, что раны не заживают ни в первом, ни во втором поколении, о том, какую силу имеет преступление, как много людей оно задевает вокруг. Оно касается не только преступника и жертвы. И это очень-очень тяжелая история. И вот как раз я прочитала, и вот мне хотелось обсудить, потому что, правда, я считаю, что как бы она духоподъемная. Кто-то прочитал и сказал: «Да вы что, в ней вообще нет этой теплоты». Я говорю: «Ну, нет». Мне кажется, что нет. Эта книга дискуссионная, безусловно, очень глубокая. Если вы готовы, ее очень-очень рекомендую прочитать.
Ну, тут надо напомнить, что на рекомендательном сервисе Readrate есть возможность обсуждать книги, спорить о них, оставлять отзывы. И это книжный клуб, в который легко вступить и из которого сложно выйти. Кроме детективов, всегда на каникулы хорошо взять с собой семейную сагу, потому что семейные саги – это книги для неспешного чтения, на них нужно время, это время у нас редко бывает, большие праздники для этого хорошо подходят. Есть ли рекомендации, связанные с семейными сагами, Настя?
Вообще, мне кажется, я могу быть не права, но год этот литературный на семейные саги как раз не очень богат. Поэтому я могу сказать только про 2 книги, которые я классифицирую как семейные саги, и которые скорее даже не семейные саги как жанр, а семейные саги как эмоция, которые они оставляют после себя. Потому что семейная сага — это история про то, что по-хорошему, если коротко резюмировать, семейные саги — это история про то, что мы все переживем.
Да.
То есть много всего будет происходить, но все переживем, у нас там дальше еще, в общем, история будет длиться.
Следующего поколения.
Следующего поколения и без нас, в общем, и вот это вот все.
Тут не грех вспомнить французскую косичку Энн Тайлер, угу. Которая заканчиваются вот той метафорой, вынесенной в название, что семья — это французская косичка, это прическа, после которой волосы еще долго сохраняют вот эту волнистость, да, и завитки окружают тебя навеки, как говорит один из героев романа Тайлер. И семья также, она все равно окружает тебя, даже если ты думаешь, что ты с ней разделался. В этом смысле семейная сага, конечно, всегда о том, что семейные связи трансформируются, но не рвутся, они остаются с нами, нас определяют.
Да, да. Абсолютно согласна, очень люблю Энн Тайлер. Ну, если мы хотим классической семейной саги, то, конечно, нам огромный подарок в этом году сделало издательство «Фаном Пресс», которое спустя 20 лет опубликовало «Возвращение в кафе Полустанок». Все фанаты жареных зеленых помидоров в кафе Полустанок, просто увидев это, сказали «Ах!» Перечитали.
Фенни
перечитали книжку, пересмотрели кино и приготовились, что же там. И получили ровно то, чего они хотели. У меня были слезы умиления, вот как от встречи с старым другом. Это будет история мальчика Бадди и его семьи. Мальчик Бадди, тот самый мальчик, который перевернул жизнь этого городка, который скучает сейчас по своей матери Руфи, вырос, стал ветеринаром, как хотел, женился, у него появился ребенок, ребенок вырос, у ребенка появились дети. И все это настолько неспешно. Он приезжал в Полустанок, он идет.
Он хочет вернуться в свое детство.
Он хочет вернуться. И это самое удивительное, что когда мы говорим, что как бы возврата нет, по факту вроде все о том и говорит, потому что Полустанка не существует, там все заколочено, и по идее мы должны горевать, но они обращают это в светлые, отличные воспоминания, и мы понимаем, что все живо.
На
всё
самом деле
живо.
Фенни Флэк удивительно показывает и читателям, и своим героям, и нам, собственно, через своих героев, как можно вернуться в прошлое. Правильный способ возвращения к воспоминаниям.
Да, да. Ну и, конечно, вот этот знаменитый вестник, вот вестник новостей, когда ты понимаешь, вот который рассылает, ДОТ каждый год рассылает, значит, всем жителям городка, где перечисляет все возможные мелочи. И ты понимаешь, что на самом деле вот в этих мелочах и есть счастье, в этих мелочах и есть жизнь. И пока она продолжает перечислять эти мелочи, мы будем ощущать себя как дома.
Тут захочется обязательно купить рождественские открытки, новогодние открытки, отправить своим друзьям, знакомым, родственникам и составить свой собственный вестник, рассказать о том, что хорошего произошло и что хорошего мы желаем друг другу.
Да, да, это точно. Все должны быть как Дот, вот, потому что если мы расскажем, как мы живем, нам расскажут, как живут наши друзья и близкие. Мне кажется, это те новости, которые... Единственные новости, которые нам нужны.
Уж на новогодних каникулах так точно.
И еще одна книга, про которую я хочу рассказать. Вот мы сказали про семейные связи, которые нерушимы, а еще есть дружеские связи, которые на самом деле друзья. Это такая же важная часть, как семья. Я даже не могу сказать, что важнее. Важно и то, и другое одинаково. Дружеские и человеческие. И здесь я хочу вспомнить про книгу, которая выходила, по-моему, в начале этого года, но меня настолько зацепило название, что я вообще считаю, что это название, это девиз и этого года, и следующего тоже. Она называется «Свет — это мы», Мэтью Квика. И это правда. Свет — это мы и больше никто. Мы отвечаем за свет. Мы несем свет, и пока свет внутри нас, и пока мы делаем что-то, чтобы был этот свет, не все потеряно, и все будет. Видимо, вот у меня в этом году однозначно прям позитивных-позитивных книг нет, потому что даже у этой книги, которая для меня настолько мощный антидепрессант, настолько мощная история о силе безусловной любви, начинается она плохо. Начинается она с того, что в маленьком американском городке Мажестик накануне Рождества все, ну, правда, маленькие, накануне Рождества люди идут в кинотеатр, чтобы посмотреть рождественское атмосферное кино. И тут, в общем, в кинотеатр врывается 17-летний подросток и расстреливает половину зала. Вот, все, больше там ничего плохого не будет. Вообще история про другое. Конечно, весь город в ужасе, родственники тех, кто погиб, в глубокой депрессии. И один из них, главный герой, школьный психолог Лукас, который потерял свою любимую жену там, не может собрать себя по крупицам. И в какой-то момент он выглядывает в окно и видит, что у него на дворе кто-то разбил палатку. Он идет посмотреть, кто это, и находит человека, которому еще хуже, чем Лукасу. А еще хуже, чем Лукасу, младшему брату, подростка, по-моему, 15-летнему мальчику Элли, человеку, которого травят весь город за преступление брата. Человек, который не знает, куда ему деваться. Он не знает, куда ему пойти. И то, что он приходит во двор школьного психолога по старой памяти...
Это его знак отчаяния, да.
Это его знак отчаяния. И Лукас видит в этом какой-то знак, что ли. Понимаете, Лукас такой человек, он не просто школьный психолог, он просто... человек с абсолютной добротой. Понимаете, ему даже в голову не приходит, что единственным во всем городе, что этого мальчика можно обвинить в преступлениях его брата. Он говорит, нет, человеку нужна помощь, ему нужно помочь. И они вдвоем с Элли придумывают проект, который спасет не только их двоих, а спасет весь город. Не скажу, что за проект, но в процессе подготовки этого проекта каждый, кто потерял близкого, кто пострадал, сможет с помощью этого общения, с помощью этого проекта прожить свои эмоции. Они станут друг другу лучшими друзьями. И вот понимаете, каждый раз, когда рядом оказывается Лукас, или такие, как Лукас, это сила, свет, что рядом с хорошим человеком, и тебе хочется быть хорошим человеком. И свет, умноженный на много людей, может многое. Поэтому чем
свет
больше...
Свет — это мы.
Свет — это мы. Чем больше света в нас, тем больше людей рядом с нами захочет тоже раскрыть свой внутренний свет. Если вам хочется истории про безусловную любовь, любовь, принятие и заряд этого света, это вот свет — это мы.
Не могу отпустить из студии без вопроса о нонфикшене, потому что не все любят читать художественную литературу. Для кого-то очень важно, чтобы книга была связана с реальной жизнью без художественного вымысла. Есть ли интересный нонфикшен, который можно посоветовать на Новый год?
Да, вот именно на Новый год. Это книга, наверное, известной почти всем персоны Стэнли Тучи, актера итало-американского происхождения. Называется она, мне очень понравилась, «Вкус к жизни». Это его мемуары, но они не воспринимаются как мемуары известного человека. Там вообще нет его. Это история про еду и отношение к еде как способу коммуникации.
Отличная книжка.
Да, и потому более, что Италия.
И тем более новогодние праздники – это всегда еда и отношения с людьми через еду. Чем угощаешь ты? Чем угощают тебя? Что ты берешь с собой в гости? Это сейчас, правда, приобретает дополнительное значение. В этом смысле книжка Тучи – то, что нужно.
Очень. Это правда то, что нужно. Там Тучи рассказывает про себя, но все через призму еды. Дело в том, что, в общем, его семья достаточно небогатая семья, они жили в Италии и в Америке. И делом жизни его родителей было довести до своего ребенка, что еда – это не культ, еда – это не способ получить калории, еда – это способ взаимоотношений в семье. Никогда они не садились ужинать, если не собиралась вся семья. Воскресные обеды – это была просто железная традиция. Разговоры за столом. И вот Тучи рассказывает, как то, что было вложено в него в детстве, очень сильно помогло ему в жизни. Вот он этим просто делится, потому что у него, например, есть и тяжелые моменты. Он, например, рассказывает, как еда и готовка, он очень любит готовить, помогли ему пережить две самых сложных потери в его жизни. Первая – это потеря его жены. С ней он потерял весь тот. То есть вот человек приносит из своей семьи в свою семью созданную уклад. И вот жена, дети, у них вот обязательно эти застолья. Его первая жена умирает. И только готовка, он правда про это говорит, вытащила его из этой депрессии, потому что если бы он не продолжал делать то, что он делает, собирать эти застолья, угощать людей, он бы не выжил. Вторая история была про его борьбу с раком, очень тяжелое восстановление. Здесь тоже помогла и готовка, помогла еда. И вообще, на самом деле, я бы назвала это, не знаю, есть ли такой термин, кулинарная терапия. Вот у нас есть библиотерапия, в общем, а есть в исполнении Тучи, в общем, кулинарная терапия, когда он говорит, вы чувствуете себя вот так, а вот вам рецептик, а вы чувствуете себя вот это, а попробуйте приготовить вот это. Вот вы когда будете замешивать тесто, вас прям отпустит. И я прям понимаю, что, в общем, я на самом деле веду себя так же. Мне, например, когда очень плохо, мне важно как повозиться с тестом, потому что ты его помял, в общем, это какая-то такая рефлексия, в общем, ты успокоился, а тут и отпустила. Ну и, конечно, это действительно очень новогодняя история, потому что когда как не в Новый год реализовать, а потому что Тучи вдохновляет и заряжает. Хочется ровно сделать так же, и если в вашей семье еще нет традиции каких-то длинных разговоров за столом...
Самое время их завести.
То действительно нужно завести, это очень-очень важно.
Ну что же, список у нас получился действительно такой не новогодний, а винно-кулинарный. Тем не менее, это книги, которые украсят новогодние каникулы, создадут настроение, помогут пережить те эмоции, которые, возможно, не находятся времени в суете будних дней. Я благодарю за рекомендации главного редактора рекомендательного портала Редрейт Анастасию Ханину. Спасибо большое, Настя. Всех вас от всей души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю яркого года, желаю здоровья, радости, мира, прекрасных впечатлений и, конечно, новых чудесных книг. Читайте с удовольствием. Мы с вами встретимся уже в новом году. Программу «Дневник читателя» можно слушать по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Главные книжные события уходящего года вспоминала Наталья Ламыкина. А списками книг для зимних каникул делилась Анастасия Ханина. Читайте хорошие книги, читайте с удовольствием. Всего вам самого доброго.
Дневник читателя.